Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях Александр Скробач. Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Куда этим летом заехали, что видели?
Этим летом судьба забросила нас опять на остров Сомерс. К сожалению...
Для тех, кто не знает, извините, да, перебью. Да. Вот линк на ролик под роликом. Смотрите там.
Да. К сожалению, погода на этот раз была совсем не такой, как в прошлом году.
Лучше, хуже?
Хуже, существенно хуже. Постоянные ветра, периодически, так сказать, набирающие силу настоящего шторма. Впервые в жизни я, собственно говоря, имел, так сказать, честь лицезреть настоящий шторм на Балтике. Оказывается, что это, в общем, захватывающее зрелище. Высокие волны.
Это прям... тоже море, да?
Да, более чем. Более чем. И постоянные ветра, в основном в западных направлений. Остров не такой большой, укрыться особо негде. И поэтому, в общем, ужас, ужас, ужас. Вроде солнце греет, и даже, так сказать, и сильно греет. Все-таки мы были в июле. Мы заехали туда на рассвете 17 июля. Ушли оттуда, если мне не изменяет память, вечером 2 августа. Ну, вот все это время были там. И постоянные ветра. Чего в прошлом году не наблюдалось. Ну и море было достаточно холодно, то есть 18 градусов. У нас был холод, 16-18 градусов. И, в общем, нет. Пальма не росла, в общем, кокос не зрел. Совсем все плохо, обезьяны разбежались. Вот тропиков не было, как в прошлом году, а была тяжелая работа. Тяжелая работа, связанная в первую очередь с поиском мест, возможных мест захоронений наших десантников. В прошлом году мы такое одно место, как, так сказать, наживили и начали его раскопки. Ну вот фотография с могилой, с крестом, с каской. Угу. Вот она была в прошлом году, ну, прошлой передаче. Так вот, мы искали место могилы, подошли мы уже, предполагаемой могилы, подошли мы к этому делу, скажем так, более подготовленными. Мы взяли с собой компьютер, мы сделали серию фотографий. Мы примерно понимали, где это находится, сделали серию фотографий, наложили. Ну вот, и в итоге у нас в фотошопе очень хорошо все совпало, буквально там по 7-8 точкам. Ну, полное совпадение, мы это место нашли. Вот, оказалось, что в прошлом году мы метров на 5-7 промахнулись. Ну, вот, ну, мы начали копать, вскрыли это место.
То есть, пардон, для тех, кто не понимает, у вас были старые фотографии.
Одна финская фотография, одна.
Ага. А фотографировали теперь и накладывали на старую фотографию. Дело стало понятно, где
это хранение. Дело в том, что это практически ничего не поменялось. Вот где росла трава, там она и там и растет. Да, где лежал камень, в общем, он там и лежит.
Ну, если никого нет.
Поменялось достаточно мало, мало. Мы это место вскрыли и ну, ушли вниз где-то на метр примерно. Это галечник очень тяжело копать. Возможно, мы не докопали, но у всех было такое ощущение, что там ничего нет. И появилось осознание того, что, как финны распространяли эту информацию ранее, то есть, вероятно, она была правильной, что могила была чисто символической. Со временем мы поняли, что, вероятно, вот с этого места погибших грузили на лодки наших и отвозили в море, и там как раз лодочная пристань рядом. И, вероятно, как вот, знаете, вот человек погиб в море, ему ставится часовенка такая поминальная, где? На берегу. И вот как раз на берегу того места вот это вот было сделано, что-то в этом духе. Ну вот, вероятно, оно так. Вот. Это была первая задача. Вторая задача...
А могилы кто организовали? Наши, не
финны,
наши?
Финны.
Ну, на Западе это распространенное явление еще от древних греков, если я правильно помню.
Символичное, да.
Кенотафы, цинотафы,
да,
то есть гробница, в которой тела нет.
Нету. Но зато мы нашли, проводя поиски на восточной части острова, мы нашли другое место, мимо которого в прошлом году мы прошли, мимо. И, как оказалось, неудивительно, что это произошло так. Мы нашли место, про которое уже сейчас точно можно сказать, что это и было то место, где вот, последний тот клочок, тот вот участок, где держали оборону десантники, когда они уже были, в общем, практически десант был разгромлен, но после этого еще 16 часов в этом месте и вокруг него они держали оборону. Как оказалось, место такое очень примечательное. Дело заключается в том, что вот восточная часть Сомерса, восточная конечность, это практически утес, заканчивающийся обрывом, обрывистыми, так сказать, берегами, высотой, высота обрыва 15 метров. Угу. Фактически это вот такая вот гора. Вот она. Угу. Здесь море, тут море, вот оно вот так вот стоит. Так вот, гидролокаторы мы это проверили, с дна моря идет трещина, поднимается наискосок вот так вот по утесу, угу. Так оно поднимается, доходит до вершины утеса, и здесь поворачивает на 90 градусов, вот такое пространство на 90 градусов, угол вот такой вот. И вот на месте вот этого поворота, вот оно по самой площадке, по острову, идет метр 15-20. Это, значит, представляло себя следующее в разрезе. Это вот такой вот карниз, угу. Вот высотой человеческий рост, такой вот карниз. И протяженный метр 15-20. Ну и там, где он заканчивался, была, вероятно, щелька. Так вот под него поднырнуть можно было. Угу. Сейчас все это взорвано. И закрыто завалом глубиной 3-4 метра, каменным завалом. Причем камни там, это не гранит, а я не специалист, не геолог, но похоже, ребята говорят, что это полевой шпат, красный шпат, вроде бы как-то так. Но это камень очень похожий на гранит, но очень колкий. Угу. Очень колкий. То есть мы его кололи, так сказать, кирками. Угу. Так вот, мы предположили, что в этой щели... Собственно говоря, люди держались. Мы сразу не понимали, что, как это все выглядело. Вот только раскопки нам помогли это более-менее представить. Почему? Потому что перед нами был просто такой каньон, канава в береговом обрыве, вот, в береговой гряде, которая выводила прямо на обрыв. Длиной 15 метров, вся заваленная, угу. Так сказать. Вот мы начали раскопки. Опустились вниз на 3 метра. Полностью завал разобрали на протяжении 1,4-1,5 метра. Ну и на этот раз у нас было очень много находок, самых разных, в том числе подписных вещей. Мы нашли достаточно много боеприпасов наших и шведских, ну финны пользовались uh-huh. шведскими боеприпасами. Вот. Мы нашли личные вещи, в том числе подписные. Самым характерным была изувеченная алюминиевая крышка от котелка, на которой была надпись «Логинов, 22-й год». 2022. Это оказалась вещь такого разведчика, красноармейца-разведчика Логинова, 22-го года рождения. Он, судя по всему, был из состава 260-й стрелковой дивизии, 260-го стрелкового полка, 168-й стрелковой дивизии. Этот полк в начале 42-го года, часть из его личного состава была влита в отдельный стрелковый полк морской пехоты, который стоял гарнизоном на острове Лавенсаре. И, собственно говоря, и участвовали люди из этого полка в десанте на остров Сомерс. Он был mm-hmm. разведчиком, то есть из разведроты вот этого отдельного стрелкового полка морской пехоты. Самое интересное, что жил он, был призван, и мама у него осталась, родители у него остались. Значит, по адресу улица Дзержинского, дом Гороховая, нынешняя, uh-huh. дом 28, квартира 4. То есть от штаб-квартиры РГО на переулке Гребцова, дом 10, до того дома, где он жил, там 300, 335 метров по прямой. Вот. Пропал без вести. Он у нас в списках uh-huh. просто был, мы сразу же его определили, как только нашли, что это uh-huh. он. Он пропал без вести. Рядом с крышкой от котелка лежали очень красивые фигурные ножны с красивым тиснением, там якорь так вот прям вытеснен. Сама крышка очень так красиво разрисована. Якорь вытеснен. Ножа не было. Рядом еще один ножны лежали, тоже без ножа. Вообще у нас такое ощущение, до конца не ясно, могут быть в этой, мы эту щель далеко не полностью разобрали, там завал еще кубов 100, наверное. Uh-huh. Они-то натуральные каменоломни, в общем, очень тяжело все это было, камни вот от таких до вот как этот стол и больше. Вот. Особых таких, мы не очень хорошо были готовы к такой работе, то есть мы ее не ожидали. Вот. Но был у нас там полиспаст, который одну тонну мог поднимать, поэтому такие камни приходилось обтесывать до тонны, вытаскивать. Вот. Ну, долгая, тяжелая, изнурительная работа. Ну, я теперь понял, почему всех злодеев ссылали, так сказать, в каменоломни. Да, это такая живительная вещь, которая человека либо убивает, либо делает его добрым на всю оставшуюся жизнь. Потому что попасть туда за второй раз он уже точно не захочет. Ну, конечно же, достаточно быстро мы... Нас было не так много. И порядка 15 человек. Достаточно быстро мы все вымотались.
Еще.
Ну и постепенно переключились на другие задачи. Потому что, в общем, я должен сказать, что эта экспедиция, да, была комплексной. Ее проводило Русское географическое общество, запятая, поисковое движение России. Вот, соответственно, Министерство обороны в этом участвовало. То есть нас туда доставляли корабли дважды Краснознаменного Балтийского флота, в том числе десантные катера, серны. Вот. И экспедиция шла сразу на несколько островов. Ей руководил, все экспедиции руководил заместитель исполнительного директора экспедиционного центра РГО Артем Хуторской. Он находился сам лично на острове Большой Тютерс. Значит, одна из наших групп была на острове Гогланд. Вот, Евгений Петерс ее руководил. Вторая группа была на Сомерсе. И Гогландом и Сомерсом всем проектом руководил Илья Дюринский, представитель ПДР, поискового движения России в Санкт-Петербурге. Ну, ваш грешный, так сказать, слуга находился на Сомерсе. И кроме меня и Дюринского, на Сомерсе все было еще несколько человек. Я думаю, что имеет смысл всех назвать. Вот. Это, ну, мой товарищ Алексей Мухин, он там был. Дальше было несколько девушек. Соответственно... Татьяна Чурилина, значит, Ирина Дюринская, ну, супруга Ильи. Потом было с нами несколько молодых ребят, вот, в возрасте там, 13-14 лет. Вот. Ну и основу составляли, конечно же, опытные поисковики, как Олег Придатко, Анатолий Шушурин, значит, Денис Хюпинин, Сергей Марченко. То есть люди, представляющие поисковое объединение Северо-Запад, различные его отряды. Ну, я, может быть, не всех назвал. Прошу прощения, если кого-то...
В конце запустим список.
Да. Кто был. Кто был, да. И, ну вот, весь наш дружный коллектив жил на необитаемом острове Сомерс, решал различные задачи. Вот. Мы были, благодаря тому, что среди нас были такие люди, как Олег Придатко, Анатолий Шушурин, то есть люди с хорошими техническими навыками, образованием и с руками, как говорится, с умениями. Мы были, так сказать, и со светом, вот, и, так сказать, и с теплом, и, в общем, все было у нас хорошо. Жили мы в казарме, оставленные пограничниками, и в домах жили ребята. Вот. И, значит, в принципе, быт у нас был более или менее налажен. Но все равно, даже имея более-менее налаженный быт, ветра, хоть и лето, казалось бы, ну вот, достаточно это все тяжело. Были некоторые проблемы, но...
Не утеплились или что? Палатки не важны?
А мы были не в палатках, мы жили в доме, трехэтажной казарме, все как у людей, со светом. Мы по казарме...
Чему же мешала погода?
Холодильники.
Дождь
холодильники
шел, даже были. Не давал копать.
Были дожди, постоянные ветра, шторма. В основном это ветер. Ветер, который тебя пронизывает, в общем, до костей. Ну, идет скорость ветра постоянная такая, вот, ну, стандартная, там, 30-40, ну, 50 км в час. То есть это вот такой фон.
Ну, даже теплый будет.
Да, то есть, когда ты находишь где-то какой-то затишок, то тебе жарко. Но все-таки июль месяц, ты начинаешь раздеваться. Вышел, тебя сразу раз, и холодно, поэтому в нескольких куртках всегда, всегда на тебе, значит, должна быть какая-то одежда. Но было там три или четыре дня, скорее всего, три, чем четыре таких хороших, теплых, безветренных. Но были такие когда, дни, когда там, в общем, были шторма такие, что буквально... Ну, на этом ветру можно вот так вот опереться, лежать, не лежать, но опереться на него вполне. То есть с ног валит. Идешь, вышел из казармы, там небольшой затишок, за угол зашел, тебя раз, и подхватило. Удар просто, просто чувствуется, ух, вот удар, и прям тебя вот так бьет по-настоящему. Но, конечно же, так как это была комплексная экспедиция, и задачи ее были, так сказать, комплексные. Да? Я сам, так получилось бы, только на Сомерсе, поэтому говорю только про то, что было на Сомерсе. Угу. Задача была найти захоронение. Мы захоронение в том месте, где планировали, не нашли. Вот у нас было рядом еще одно место. Там такая была пирамидка выложена камнями, и как оградочка была сделана. Мы ее вскрыли, там действительно оказалась могила. В гробу, подчеркиваю, в гробу, в маленьком гробу, замотанный скотчем, лежал скелет кота. То есть мы его раскопали, вскрыли, там, значит, кота. Ну, видать, пограничники его там похоронили. Его закопали, все сделали обратно. Вот. Но вот, к сожалению, захоронений мы не нашли. Опять же, разбирая завалы в том месте, где был последний бой десантников, а это точно то место. Почему? Потому что мы до и после экспедиции нашли еще несколько важнейших документов. Финских и наших. Ну, три основных документа.
Нашли где?
Финский документ — это отчет лейтенанта Айталы, того человека, который воевал вот в этом бою. Был тяжело ранен был на Сомерсе. Нам передал финский историк Карфрид Геуст. Мы его перевели. Баир, кстати, Еринчеев этот документ перевел. Потрясающий по своей точности и динамизму отчет, который нам дал очень-очень-очень много. Вот это первый документ, вот первый реальный документ, который есть у российских историков, в котором четко и ясно следует, что финноязычные офицеры применяли к шведскоязычным солдатам финской армии насилие. То есть просто они их избивали и заставляли воевать. То есть Айтал это прямо пишет, что большим трудом, путем, так сказать, насилия и избиений, применяя физическую силу, я заставил там шведов удерживать оборону. Но шведы потом все равно убежали, когда Айтала ранили. Ну, что ж делать. Вот, их там было 17 человек. Вот, они там в составе гарнизона, который был около 100 человек. Эти 17 человек жили, так сказать, вот спокойной такой шведской семьей. Вот.
Шведским землячеством.
Да, да.
А финское землячество его угнетало.
Било прикладами, ногами и всячески, да, действительно. Но как только начали стрелять, шведы первые побежали. То есть финны, надо отдать должное, дрались очень долго и до последнего. И мы нашли еще один документ в архиве в Гатчине. Мы открыли целый кладезь документов, которые о себе скоро дадут знать однозначно. Мы нашли дела о заключении мирного договора с Финляндией. Там много-много томов. Угу. В этих делах финны рассказывают нам то, что мы хотели от них знать.
Так.
То есть те эпизоды, где в живых с нашей стороны никого не осталось, вот об этом финны рассказывают. И в том числе там рассказано о Сомерсе. Угу. Со всеми картами, схемами, вплоть до того, как они пытались убежать, где какого финна убило, крестики стоят, где трупы остались. Какая была оборона? Вот сколько у нас не было финских документов, а мы огромный объем перевели и нашли. Да? Мы все прочитали, казалось бы. Угу. Но вот этот документ просто потряс. Там настолько все, там вот буквально отличается от того, что было даже в ЖБД финских написано и так далее. Сильно отличается.
ЖБД — это журнал боевых действий.
Да. Так вот выяснилось, что до последнего 4 человека финнов, когда уже шведы убежали, до последнего при высадке десанта 4-4 финнов оставались на острове и отбивались. Один, значит, они отбивались из ДШК трофейного нашего, Дегтярева Шпагин, крупнокалиберный, и из 20-миллиметровой пушки Матсон противотанковой. Вот. Соответственно, дважды наши корабли прямыми попаданиями подавляли огонь этих средств. Ну, ДШК и Матсон. Они выходили из строя, они их снова чинили. Потом командира всего этого дела гарнизона ранило в голову, он на 20 минут потерял сознание. Наши за это время успели высадиться, все-таки закрепиться. И в конце концов наши, так сказать, окружили эту четверку. И начали они прорываться в разные стороны. Первый побежал на восток, наши его убили. Второй побежал на восток, был ранен и как-то сумел выползти. Кстати, у Айтала этот момент расписан. То есть, как он вытаскивал этого раненого.
Он да. тоже там был?
Он да. был с другой стороны, он ага, был на стене. Да, там да, 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 была да, стена, вспомнил. Вот он да, на стене да. держал оборону как раз. Угу. Мы знаем, сколько на стене стояло станковый пулемет и два ручных пулемета. Согласно отчету, кстати, три ручных пулемета. То есть там стена, она ну, метров, высотой метров 6, обрывистая, угу. и длиной, наверное, метров 30. И вот на всем на этом деле стояло 3-4 пулемета, и там он Айтала заставил прикладом залечь этих бедных шведов, которые пытались убежать.
Плотно, да.
Да, то есть они с винтовками все были, то есть невозможно было это взять. В принципе, это было обречено все, конечно же. Прорваться дальше было нереально. Так вот, оставшиеся два финна попытались побежать с восточной конечности, убегая, один побежали на север. Там такой северный мыс, есть выступ. Один не добежал, убили. Там крестик стоит, где убили. Угу. Буквально. А командир этот, прапорщик, уже раненый в голову, только что вот очнувшийся, он добежал до Северного мыса, наши загнали его в мышеловку. Так что вы думаете, он бросился в воду и 300 метров переплыл бухту и попал на опорный пункт Северный. Когда мы читали доклад Айтала, отчет Айтала, вот он пишет, что этот прапорщик оказался на Северном опорном пункте. Как он там оказался? Мы думали, что Айтал ошибается. Ну, кстати, потом пишет, что его там убили. Ну, вот. Согласно отчету, он был там вроде как не убили. Непонятно. Вот. Мы думали, что Айтала там за давностью лет, а его опросили в ноябре 43-го года. Все угу. было в июле 42-го, а Айтала опросили в ноябре 43-го. Угу. Думали, Айтала ошибается. Ничего не ошибается. Все было правильно. Он действительно перемахнул 300 метров, переплыл по морю. Вот, в мундировании бросился и переплыл. Пока он плыл, наши его из автоматов гасили. Вот, он был ранен в руку. Вот, во время плавания, но тем не менее
крепок.
С пробитой головой, раненый в руку, он переплыл и еще до вечера воевал, значит, как я понимаю, в составе расчета противотанковой пушки. Только после этого он сознание уже там все уже ушел полностью.
Крепок.
Да, да. Вот.
Ну, настоящий самом... мужчина.
Мужчина,
да.
реально. Вот ты когда это читаешь, ты понимаешь, что да, эти люди достойны уважения. Как и с той стороны, так и с этой стороны. То есть вот эта война, это была такая, ну, совсем не детская забава. А переплыть эту бухту, я вам скажу, это вообще...
Да и сейчас там.
Не, ну вот мы были там, ну что, в общем-то, как бы, ну... Я думаю, что там вода была не намного теплее этих 18 градусов, что было при нас, да? И, собственно говоря, вот у меня не было абсолютно никакого желания бросаться, честно, вот скажу, честно.
Если запустить в теплый бассейн людей, я уверяю, по 100 метров проплывет не каждый.
Нет, не каждый.
300 с шмотками никто.
Да, но я думаю, что он все-таки сапоги-то скинуть успел, ну, а вот верно, все остальное, да. ну не знаю, как это все, но на нем уже была сбруя, все-таки ну, он да, был как да, пистолет, как минимум, что-то в нем на нем было. Не думаю, что там долго там разминался, раздевался под автоматным огнем. Нет, конечно, бросился и поплыл, то есть. Ну, молодец, что я могу сказать, молодец. Так вот, на вот этой, на этих схемах, вот из этих дел о переписке, о мирном договоре с Финляндией, там угу. все четко обозначено, где наших зажали, впоследствии.
Да.
Да? И вот четко вот эта вот расщелина, которую мы нашли, она, это то, оно. Ну, там вот был такой
какой
вот.
Полезный документ. Кто ее взорвал-то, в расщелину?
Хороший вопрос. Замечательный вопрос. Это самый главный вопрос для нас сейчас.
Потому что вот то, что ножны без ножей, как-то...
Ножны без ножей, котелок, котелок, крышка от котелка. Рядом еще лежала фляжка, тоже подписная, но там были инициалы, мы не смогли установить. Ложка с красной звездой чуть ниже. И фляжка, судя по всему, шведская какая-то в этом самом, в чехле суконном. Здесь же оплавленные стекла. Вот это значит бутылки с зажигательной смесью. Вот. Здесь же различные боеприпасы и так далее. Только одних патронов ТТ 100 штук мы нашли. Нестрелянных патронов ТТ 100 штук, в том числе в пачках. Странно, финны в отчете пишут, они подбирали патроны нестрелянные, но они же автоматов захватили 150 с лишним штук, или там 180, я уж не помню сейчас, да, 150 с лишним штук. К ним 180 дисков. Ну а патроны 7,62 калибра, у них был 9 мм. Поэтому патроны нужны были. Они собирали, у них россыпью найдено на всем острове 1000 патронов. А в этом маленьком клаптике, который мы раскопали, 100. Почему не собрали? Вопрос. Вот. Дальше, что, конечно, вот меня, честно говоря, резануло по сердцу, это то, что это три индивидуальных пакета вскрытых мы нашли. Угу. Причем видно, что перевязывались, один был пробит пулей. Пустых, то есть оболочки из индивидуальных пакетов вскрытых. И, ну, так сказать, в кавычках, попки от ракет, для ракетниц. Фиксировался, с нашей стороны был один раз зафиксирован сигнальной ракеты с этого места ночью. И судя по всему, там этих попок было найдено больше 10 штук. Я не уверен, что они все вроде бы как, они одинаковые, послевоенные могли быть. Ну, ходили туда, там праздновали Новый год, там гарнизон выбросил, бросил. Но судя по всему, по году, все-таки 37-го года там ракетница, скорее всего, это вот десант. То есть кто-то, оставшийся в живых командиров десанта, он всю ночь высаживал ракету за ракетой. То есть призывал, мы здесь, мы живы, живы. Но, к сожалению, третья волна десанта, вот корабль взорвался буквально вот у подножия вот этих скал. Морской охотник, малый охотник, МО-306. Вот. Его место взрыва мы тоже исследовали, хотя в этот раз не ныряли, но, судя по всему, взорвался прямо под берегом. Вот. Потому что нам кое-что удалось такое достать оттуда. Ну, мы нашли осколочно-трассирующий снаряд 45-миллиметровый. Это вещь крайне характерная именно для вот морских, ну, для 45-миллиметровых морских пушек К-21К. Такие пушки стояли на охотниках, и вот это точно оттуда. Вот. А, что касается щели, то вот, кроме вот этих боеприпасов, мы нашли еще довольно много различного отстрела, самых разных. Там вообще на острове и в районе щели там отмечены там, 4 типа винтовок. Ну, Мосинка, 7,62 Мосина стандартная, ну и наши финские гильзы. Потом очень много, большинство это редкие маузеровские гильзы калибра 6,5 мм. Это от шведского маузера М96, 96-го года образца. И вооружены были, финны были этим маузером вооружены. Но похоже на то, что наши использовали финские трофейные винтовки. Потому что большинство людей вышло из воды, много вышло из воды без оружия. Оружие, судя по всему, утопили. А досталось там, ну, как нам... Финны пишут, что 4 винтовки там были поломаны. Скорее всего, вот эти вот 4 человека, которые последние убегали, они винтовки свои оставили. То есть достались нам финские трофейные винтовки. У людей оружия нет, они взяли эти винтовки, патронов, там целый опорный пункт, горы. Вот. Судя по всему, наши отбивались этими винтовками сами. Вот. А дальше винтовки Ли Энфилд, калибр 7,71, английские. Тоже от них гильза есть. Ну и, соответственно, больше всего меня вот так вот удивило это наличие 10 стрельных гильз от немецкого маузера К-98, калибра 7,92. Интересно, что в отчете финну пишут, что одну такую винтовку в качестве трофеев они у нашего десанта взяли. Одну. И вот 10 стрелянных гильз из этой одной винтовки мы нашли. То есть две обоймы человек отстрелял. Как минимум. То есть однозначно. Вот. И это не могли быть немцы, потому что выяснилось, что там был небольшой немецкий десант. Мы думали, что там их было довольно много. Накалывалось всего 4 человека. Офицеры и 3 унтер-офицера, они привезли финнам гранаты. То есть в бою не участвовали. То есть винтовка это могла быть только наша. Вот. И... В принципе, возникает вопрос, когда эта щель была обвалена? Обвал там, конечно, капитальный. Когда? Рядом, значит, тут вопрос однозначно, ответа нет. Почему? Потому что рядом находятся финские позиции более поздние, 43-го года. Там огромное бетонное кольцо для пушки. Рядом позиции, здесь какие могут быть останки? Но завал, с другой стороны, завал гигантский, то есть, ну, 3 метра камня. Ну, куда, сколько там? Ну, это вообще это много. С другой стороны, патроны. То есть, если бы они вначале бы залезли, все там, так сказать, обыскали, взяли нужные, патроны бы они не бросили. Конечно, а потом уже взорвали. Да. Но, с другой стороны, отсутствие ножей в ножнах. Значит, взяли, где, нож, где ножи-то. Вот. И с другой стороны, наличие в нижних слоях завала кирпичей. А кирпичи там могли, там была казарма большая, они ее разобрали зачем-то в 43-м году. То есть кирпичи могли появиться там только в 43-м году. То есть, значит, завал был позже. То есть, с другой стороны, есть фотографии, где финны просто подходят, и тут щель расстреливают с кораблей в упор. На фотографиях щель четко видна. Мы раньше не понимали, а теперь понимаем. Они туда стреляют, так как там очень хрупкие камни, карниз мог обвалиться во время артобстрела. Вот, и задавить там кого-то. То есть ответить на вопрос, есть ли там останки или нет там останков, я не могу сейчас.
Ну, только если до конца разгребать.
Да, но только до конца. Поэтому, собственно говоря, ну, разгребать это адский каторжный труд. Поэтому, в общем, Русское географическое общество планирует где-то ближе к Новому году объявить конкурс для тех, кто захочет участвовать в следующем году в этой экспедиции. Uh-huh. Вот, да. И нужно будет работать, то есть разбирать эту щель раз, и второе – это заниматься экологической составляющей, то есть очищать остров Сомерс от металлолома разных эпох, которые там есть.
Много?
Достаточно много, достаточно много.
Металлолом пригодный на экспонаты или просто гнутые?
Есть железо? В том числе и пригодный на экспонаты. Вот по поводу экспонатов тоже очень хороший вопрос. Мы все-таки там же памятник установили. Вот, установили памятник. На памятник мы нашли в прибое еще в прошлом году, мы нашли двигатель ГАМ-34 от одного из наших погибших катеров. Двигатель, значит, вместе с редуктором, все это килограмм 500-600 весело, мы дотащили метров 200-300. За это время все прокляли всех родных Ильи Дюринского, который заставил нас его тащить, я думаю, до 10-го колена. Ну, правда, Илья сам тащил, надо дать ему должное. Это было очень тяжело, было 8 человек, а 2 килограмм 600 весил. Но это не просто так вот по ровной поверхности, а вот так вот, обходя камни и валуны. В общем, это был не самый приятный момент в экспедиции. Ну вот, лично мне было очень тяжело, я не скрою. Ну, кому-то было, может быть, легко, но мне было тяжело, я врать не буду, мне было очень тяжело. Тащили, надрывались, буквально вот, я не знаю, это вот. Ужас. Но мы его дотащили. Ребята сварили постамент, его нашли центр тяжести в нем, поставили его на одну точку, на центр тяжести вот так вот стоит, вот как будто стартует. Приварили флагшток, трубу нашли оцинкованную 6-метровую, звезду вырезали, все это покрасили. Установили механизм подъема флага и торжественно, значит, на виду у финнов в 9 километрах мы подняли над этим флаг СССР, Советского Союза, огромный флаг СССР. Вот. И он, значит, развивался, стоял прямо на виду наших любимых финнов. А там видно просто глаза, ну, буквально. Вот. Ну, потом мы его спустили, когда уходили, но, тем не менее, памятник там остался. Мы это все диким камнем завалили, все очень красиво, все замечательно, табличку нарисовали, все поставили. Вот, сделали, выдохнули, и на следующие сутки один из наших товарищей в другой груди металлолома нашел такой же двигатель, только без редуктора. Ну, в общем, упали на колени, только не нести, только не надо, не мучайте нас, не дотащим. Ну, Илья с барского плеча сказал, что нет, мы его не понесем. Пусть он полежит пока, но его там нести было действительно тяжело, но вот второй двигатель в груди металлолома. Но судя по тому, какой кусок корабля, так сказать, остался на берегу, там половина улетела, взорванного корабля, а половина осталась. Вот на этой оставшейся половине как раз два двигателя должны были быть. Вот. Редуктор, вероятно, одного оторвало, а другого остался. Вот эти два двигателя, вот, они, судя по всему, и были, ГАМ-34. Один мы нашли, поставили, другой тоже нашли в другом месте. Самое удивительное, что двигатели, как бы, когда они лежат в полосе прибоя, вот эти вот маленькие камешки забивают в полости двигателей так, что потом ломом их оттуда не выбить. То есть они там как будто они врастают. Вот этот, я когда это видел, я вспоминал, знаете, вот этот «Пираты Карибского моря», фильм, где вот они с ракушками вот со всеми, то же самое, как будто в двигатель просто это все это врастает. Ломом не выбить. Так вот он с этими вросшими и так вот вбившимися камешками так и стоит. Да, ну вот оказалось, что один двигатель поставили, нашли второй. Кстати, второй в существенно больше, в лучшем состоянии. Вот. И я думаю, что когда-нибудь мы оттуда его вытащим. Вот. И, ну и он займет свое место в музее. Потому что он такой вполне себе модифицированный объект. Хотя совершенно четко понятно, что, где и как. Если в нем покопаться, там он раскручивается, все это снимается. Можно найти и номер двигателя. Ну и ясно же, откуда он. Все равно это смотрится с 6-го, скорее всего, на 99-9 периоде. Но вполне себе. Такой двигатель украсил бы экспозицию военно-морского музея. Это как бы вот 100%. Вот. Но тащить его, пускай руководство военно-морского музея само туда приезжает на себе, на горбе. Ну, он легче. Он килограмм 300 весит. То есть это, в принципе, взял, закинул и побежал.
Подъемный уже, да.
Да, но в месте таком не очень хорошем. А вообще сам по себе остров, конечно же, оставляет потрясающее впечатление. Необитаемый остров, покрытый земляникой. Ну, морские птицы землянику не едят. Поэтому она там в огромном количестве, вот такие большие ягоды. И вот когда было безветрие несколько дней, ты идешь, солнце пригревает, и на уровне человеческого носа идет вот такой вал спелой земляники, одуряющий, ты прям вот плывешь в нем. Прям. Вот, наелись мы этой земляники до одури. Потом на западных оконечностях, особенно на обрывах, другой одуряющий запах. Я не мог понять, что это. Какое-то зонтичное растение, которое одуряюще пахнет. Здесь его в Питере нет, а там оно растет и пахнет. Потом уже, так сказать, товарищи, как так сказать, любопытный ножом начали ковырять это растение, но нельзя же мимо пройти. Выяснили, что его корень это не что, как валерьяна. Это просто валерьянка, которая растет и пахнет. Но по-другому не валерьянка. То есть цветы пахнут не как корень.
Пограничный кот, наверное, при жизни хорошо себя чувствовал там.
Да, пограничный кот там не только хорошо чувствовал при жизни, он, видать, местных птиц там нагибал, а там же птицы, они тебе под ногами просто бегают. Угу. Просто бегают под ногами. Когда там шторм, либо что-то, они из всех щелей вылезают, где они прячутся, и начинают бежать, значит, к центру острова. Там часть же затапливает эти гнездовья. Они прямо тебе под ноги ломятся, вот, пищат, верещат.
Но это про еще... это могу рассказать отлично. Случай. Как-то раз поехали в город Хельсинки к нашим финнам. У них
Гельсинфорс.
Там, да, да, у них там небезызвестная крепость Свеборг, да, на островах.
Шведская.
Да. Ну, теперь она финская, конечно же. Вот.
Исконно.
И там так холмисто стоят гигантские пушки, как у Жюль Верна, такие страшные. Я побежал, посмотрел, все Охтинского завода у нас отлиты. Вот. Красивые такие. И смотрю, а там пригорочки, значит, тоже дул сильный ветер. Вот. И финны идут, значит, там экскурсия, ну, не экскурсия, а там самостоятельные граждане, и все, значит, что-то там наклоняются и на что-то на траве смотрят. Издалека не видно, что это такое. Ну, в общем, когда финны разошлись, я тоже пошел посмотреть, что же там такое. А там, значит, со страшной силой дует ветер, и стая воробьев, значит, сидя, вцепилась когтями в траву, а ты к ним наклоняешься, они на тебя смотрят, злые все, как хотят им не улететь, не убежать, и сидят, когтившись-то. Не просто птицам на островах.
Это самое мерзкое птичье поведение – сидеть и молчать. То есть надо шебуршиться тогда, а тогда это незаметно. А часть птенцов они занимают другую позицию. Они просто затихают, и все. Ты понимаешь, да, наступил, или вот рядом наступил, он смотрит на тебя и говорит, ну ты ж как он? Вот так. Да. Мама сказала молчать. Но птенцов там этих масса, так вот около могилы этого кота, ну они там дохнут, естественно, около могилы этого кота там как раз концентрация. Этих сдохших птенцов, то есть, видать, он там их нагибал.
Намоленное место, да?
Нагибал, до сих пор приходит, дохнут у него на могиле. Вот. Нет, там, конечно же, много интересных моментов. И сам остров, если его очистить от металлолома, прекрасный объект для военно-исторического туризма. То есть, для экскурсии на несколько часов это самое то. Угу. Потому что там сохранились батареи времен Первой мировой войны, в 15-16 году наши строили. Они практически построили батарею. Ну, вот с нами был Олег Балашов, он специалист по этому делу. Это, значит, батарея 152-миллиметровая, значит, орудие Кане. Значит, фундаменты стоят. Ну, качество... Вот, говорят, что русские, они безрукие там какие-то или что-то в этом духе. Да ложь это все. Ложь. Качество постройки 100 лет стоит под ветрами, под дождями, никогда никому там, никто там это. Цоколи выложены, там две войны пережили. Качество постройки, вот более того, значит, сверху эти батареи были накрыты, по крайней мере, две позиции были накрыты стальными такими листами, которые держатся на таких мощнейших этих болтах.
Анкерных.
Анкерных. Сами болты, так как будто изгрызены бобром с железными зубами. То есть, вот буквально все это вот, ну, соль съедает. И на одной из позиций сверху, а сверху этого всего дела построен финский укрепрайон. Прямо на этих позициях. Прямо дзоты финские стоят вот на этих позициях, на площадках. И вот на одной площадке дзот стоит, с соседней площадки они лист сняли, на свой дзот положили, короче говоря, перекрытие, все это, в общем, все, что было под рукой, все тащу. И все это есть. Рядом проволочные заграждения, причем вот там на западной оконечности вот эти все деревяшки, вот эти все испанские кони, они все стоят. На них можно вот опереться, там постоять, все это вот, они есть местами, но есть. То есть даже само дерево, вот эти коля все, вот они заточены, вот это все это есть. Вот. И,
есть... А доплыть-то туда можно? Можно и туризм. А сколько это времени? За день?
Если все это организовать, ну, 130 километров отсюда, на запад.
По воде?
Да, по воде.
Не близко.
130 километров-то. Да ну. смотря на чем. Ну, на вертолете 40 минут на Гоголе.
Ну, это да. Дорого только получится.
Дорого. Но на самом деле морское движение там настолько оживленное, что уже от этих кораблей там тошнится. Да? Просыпаешься, кино про море, там они плывут туда-сюда обратно. Вот выходишь и право, до 7 кораблей вот видишь просто глазами, вот сразу хватаешь, они колоннами идут вот, в разные стороны. 130 километров, но на самом-то деле, ну, по морским меркам это, в общем-то, за углом, это рядом совсем. И когда мы туда отправлялись, вот многие спрашивают, а ради чего вот это вот все, потому что Министерство обороны было задействовано очень сильно, то есть туда десантные катера ходили, и на Большой Тютерс, откуда, так сказать, технику увозили, и на Гоголанд, и на Сомерс. Ну, на Сомерс, правда, командир десантного катера идти отказался, сказал, что ему этот остров не знаком, и он туда попасть не может. Вот, и вот польза от экспедиции РГО. И тогда тут же, вот мы говорим, у нас карта есть. А мы когда работали с документами по поручению РГО в архиве, мы нашли отчет, а в отчете карта. Ага. Вот как раз окрестности, ну, самого Сомерса. А карта это, ну, 42-го года отчет, 1942 года. А карта снята с карты РГОшной 1849-го. И вот 16 июля 2015 года мы с телефона по Bluetooth своего телефона на планшет командира катера мы карту 1849 года, найденную в отчете 1942 года, перегнали. Потому что у этого человека просто не было карты. Ну, просто вот, ну, флоту этот остров не нужен. Флот туда попасть не может. Десантный катер туда зайти не может. Он не знает, что к чему и как. Место гиблое. Вот, действительно, много кораблей там погибло. Кладбище кораблей боятся туда идти. Ну, соответственно, нас туда привозил гидрограф. Но гидрограф там шел 8 часов. Он подходил, там ночевал, потом, значит, утром краном спускал плашкоут, мы на этом плашкоуте, тук-тук-тук-тук-тук-тук, и обратно таким же макаром. Ну, понятно, когда туда шли, было затишье, а обратно возвращались, я там в середине пути я понял, что все уже, я дальше креститься не могу, вот, потому что рука уже устала. А там такие горы, и вот он на этих плашкоутах, на этих горах вот так вот, и вот я понял, что я без спасжилета. И все без спасжилета, кроме команды Плашкова-то. Я думаю, вот когда сейчас мы им тонуть, за что цепляться? Потому что там утонуть, это было вот честно, не вру. Вот, вот секунда, что вот сейчас моя жизнь кончится. Ну вот может кончиться. Только потом мне сказали, что Плашков-то непотопляемый. Он там пенопластом залит, короче говоря. Но я об этом не знал тогда. Вот. Я думал, что вот эта вот деревяшка, за которую я зацеплюсь, рядом стоял Леша Мухин. Я думал, он тоже собака за нее зацепится. Над конкурент он может отобрать.
Как бы деревяшку. Его отпихнуть.
Да, да, да. Грешит, грешит. Как бы его там. Вот. А когда подошли к борту корабля, началось самое интересное, там высота борта примерно 2 метра, это когда плашко вот так вот пляшет, ух, ух, вот, вот так, опа, палуба, ой, ой, не палуба, вот так вот, ух, 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 а нужно как бы зацепиться за кран, за крюк крана. Вот когда тебя ух, подкидывают, нужно хоп, накинуть и повиснуть. Вот, а плашко вот все-таки большой, ну, как это, здоровый, ну, 7 метров длиной, и в нем человек 20 набито. Ну и плюс всякое шматье там, не встать, не сесть, ничего, стоишь вот, и вот так вот под этим, его еще бьет об борт корабля там, и если нужно там руки убрать, ну что, если ударят, то рук уже не будет, ну вот, и когда вышли на палубы, а корабль как раз, он нас не мог снять 2 суток, вот, он там штормовал.
Ужас.
Палуба залита вся мокрая. И когда я вышел на палубу, ну, что мокрая, а еще вот от этой качки тебя просто качает, и просто вот, вот так вот, вот так вот, так вот, буквально вот. То есть просто, как не то, что пьяный, а просто очень сильно.
Моряком пьяный. Быть непросто.
Ну, ничего. Знаете, когда я, скажу честно, когда 16 июля мы уходили с на этом гидрографе, мне казалось, что это грязная корыта. Вот. А когда 2 августа меня забирали, для меня это был просто верх цивилизации, верх. Шикарный сияющий огнями лайнер, где есть хлеб, где есть теплая вода. Это ужас вообще. Где, в общем, есть ватер-клозет,
это же шедевр. Ну да, к благам привыкаешь быстро, да, а жить без них тяжело.
Без них тяжело, да. Но отвыкаешь, ну, тоже, на самом деле, быстро, и, так сказать. Ну, у нас в экспедиции там быстро кончился хлеб, сахар. Сахар кончился очень быстро.
Что-то вы как-то не подготовились. Как это он мог кончиться?
Ну, вот кончился так, вот так получилось. Так получилось, что кончился. Ну, вот, ну что. Сахар – это белая смерть.
Согласен, да. Без него можно жить. Ну,
замечательно.
Это же хорошо. Вид у вас посвежевший, Александр, да. Поэтому пошло на пользу явно.
Вероятно, да.
Ну, а в целом, как вот всех всех ли целей удалось достичь?
Нет, конечно же, не всех, в том плане, что не найдено захоронение. И главное, нет ответа на вопрос, есть ли они там, в принципе, или нет.
А нынешняя техника, она как-то позволяет подобное искать? Ну, я не знаю, какой-нибудь нюхательный прибор, который там показывает, что там под землей?
Что? Нет? Тут-то проблема, если была бы там земля.
Я так думаю, вот вы сказали, что там галька туда-сюда. Камень. Даже если бы хотели закопать, закапывали бы совсем не глубоко.
Да,
совсем.
В одном месте есть только галечная перемычка, вот где как раз где-то бегал бедный этот командир этого опорного пункта вот, и прыгал в воду оттуда от отчаяния. Вот. Мы назвали это место кошачьим мысом, там как раз кошачья могила.
Волков, медведей там нет, раскапывать некому.
Нет, поэтому. Некому однозначно. Нет. Там волк, он, знаете, там пошевелит лапой, потом. Сядет покой и скажет, фу, да нафиг надо, и уйдет, потому что это тоже каторга.
Конечно.
Копать это вот этот булыжник, этот как его рук, ну, мерзкое место, короче говоря. Закопать негде, это там не... Хотя, с другой стороны, казалось бы, там есть небольшая роща дерева ольха. Да? Так вот там ольха такая, полтора моих обхвата. Я такой в жизни когда здесь не видел в этих широтах. Ну, видел так где-то под Невелем. А там полтора охвата.
Дерево Иуды. Так.
Ну вот, там целая роща из этой ольхи. Ну и леса из можжевельника, естественно. Ну, не леса, а такие там, небольшие купы, рощи. Этот можжевельник, он там тысячу лет этим растениям еще медленно растут. Вот. Но, то есть там какой-то такой растительный мир очень странный. Но в то же время вот место, где вот грунт, в нашем привычном понимании, там фактически таких мест нет. Но есть, может быть, вот такая толщина. Вот. Угу. Все. Поэтому закопать, скорее всего, их выбросили в море все-таки.
Да вот тоже так думаю.
И там есть много таких моментов, когда вот мы вот эти все документы вместе сложили, то есть отчет Айтала и вот эти вот отчеты из дел по переписке, по заключению мирного договора с Финляндией, и плюс мы нашли еще один отчет, ну, когда кронштадтские товарищи писали отчет для Москвы, ну, понятно, они какие-то моменты должны были упустить, чтобы не огорчать высшее начальство, потому что начальство нельзя огорчать, его надо беречь. Вот, ну, а как ты можешь упустить? Ты вначале должен настоящий отчет написать, а потом на базе этого настоящего упускать некоторые моменты огорчительные. Так вот, мы нашли этот настоящий отчет. Это папка, в нем 4 отчета. Вот. Один отчет мы знали, другой не знали, и третий отчет – это отдельные отчеты кораблей. То есть каждый там, почти каждый корабль и катер, он все это расписывал. Так вот, у нас еще один такой третий документ появился. Да? Два отчета. То есть книгу будем переиздавать. Но это уже все. Потому что там много моментов, которые нужно просто переписывать. И когда все это ты прочитал, и финские вот эти вот схемы, где кто как высаживался, в общем, история грустная. Ну, судя по всему, катерники, они, в общем, десантников подставили, они высадили их не там, где нужно было, а высадили, где получилось. И, судя по всему, когда мы нашли отчет начальника связи, выяснилось, что рацию катера обратно не привезли. То есть, главный упрек-то был командир десанта Пасько, что он рацию с собой не взял. Ничего подобного, он ее взял. Потому что начальник связи, который материально отвечал за эту рацию, пишет, что рация была отдана, привезли обратно залитые аккумуляторы, и неизвестно, когда они их залили. На обратном пути либо туда. То есть рацию он взял. 100 килограмм рации с хозяйства все взял. А почему-то не взял аккумуляторы. Скорее всего, мое личное подозрение, что просто катерники струсили и ушли, не отдав аккумуляторы. А потом на обратном пути как бы там залило, потому что ночью там под обстрелом ты не будешь разбираться, взяв 100-килограммовую рацию, там, антенну и так далее, вот 100 килограмм вот этого всего железа, и ламп, ты вот не будешь разбираться, залит аккумулятор у тебя или не залит.
В общем,
ты
да.
хватаешь и несешь там, в потьмах тем более. Вот, а под огнем, да еще когда-то все это вот-вот-вот. Вот. Потом часть людей они просто выбросили под обрывы. То есть наше подозрение подтвердилось. Финны прямо пишут, что 20 человек пыталось подплыть к обрывам. Обрывы 15-метровые, как высота. Представляете, вот с воды на 5-этажный дом ты практически... Там, конечно, не вертикальная стена с выступами, но все равно с воды ты должен забраться, из воды выскочить и забраться на 5-этажный дом. Вот. А наверху стоят финны из винтовок людей просто... Они так и пишут, что 20 человек подплыло, попыталось, мы их из винтовок перестреляли просто... И вот фотография, которая в книге есть, это мы думали, что это люди с погибшего катера МО-306-го. Нет. Скорее всего, вот эти вот люди, которые были выброшены на скалы, и просто финны их расстреляли. Вот.
Мрачно.
Поэтому, мрачно. Когда ты начинаешь со всем этим знакомиться, и
такое вот на самом деле морально очень тяжело. Ну и людей это списали фактически-то. Никто ни о чем. Вот когда вот мы нашли эту крышку, поняли, когда вот человек жил, Горохова 28, квартира 4. 20, ему было 20 лет, пацану. 20 лет. Вот. А их таких там целый список, почти 300 человек.
Если бы их не было, то здесь, не было бы в том числе на улице Гороховой, да и нас бы не было.
Да, да. Не было однозначно.
Удачи, неудачи, ну, война, что.
Ну,
бывает,
люди,
в том числе
люди
и
выполнили
так
свой долг до конца. И, как я уже говорил раньше, могу сказать еще раз, что бывают такие поражения. Поражение не значит бесчестие. Бывают такие поражения, которые стоят 10 побед. Бывают такие поражения, которые стоят 10 побед. Ну, всегда вот в этом, когда историческое исследование, чисто камерное, чисто архивное, документальное, когда, ну, что-то ты ловишь на кончике карандаша. Угу. Вот это вот ловля на кончике карандаша подкрепляется выходом в поле. И когда ты закрепляешь это в поле, вот в сумме такая история, которая вот была от начала до конца, сделана полностью грамотно. Ну, то есть это документальное исследование, осмысление документы той стороны, этой стороны, еще и немцев, осмысление в виде написания книги. И две экспедиции прямо на остров, где вот ты вот, ну, ходишь и нюхаешь буквально, понимая, что к чему и как. И дальнейшие исследования после этого. Вот это вот все, когда в комплексе сделано, когда ты все это рассматриваешь, и картина открывается, в общем, полностью. До конца еще надо, все-таки еще не открылась, но она откроется.
Ты еще поедете?
Ну, да, наверное, еще придется ехать в следующем году, в том плане, что все-таки я хочу, вот лично я хочу для успокоения своей души раскопать вот это место, где мы определили, была эта символическая могила, убедиться, что все-таки она была символическая. Еще на метр раскопать. Ну, сам-то я копать не буду, попрошу кого-нибудь помочь. Вот, уже накопался. Вот. Ну, шучу, конечно. Ну, раскопать до конца хотя бы, ну, метр на полтора. Ну, чтобы точно быть уверенным, что вот, ну, все, ну, нет там ничего. Ну, и, конечно, надо что-то делать со щелью. Но это серьезная задача.
100 кубов камней, это не просто.
Да, это причем это на обрыве. То есть, вот это вот кряж береговой, вот это вот такая выемка, выходящая прямо на обрыв. 15-метровый обрыв. То есть, камни туда скидываем. То есть, там, в общем, все это завалено, и как это все это туда-сюда расчищать, и места особо нет, дальше она сужается, таким клином идет. Сложно. Конечно, тут вспоминаешь про один экскаватор, который заменяет 100 солдат из стройбата, но вот нету экскаватора, да, экскаватор. Ну, короче говоря...
Два солдата из стройбата заменяют экскаватор.
Ну, это маленький. Ну, вот... Конечно, надо бы дело доделать, ну и потом все-таки хочется поискать, понырять в водах уже с аквалангом, понырять в водах около Сомерса, там очень много всего интересного. Вот. У нас была большая программа, ходили с гидролокатором, светили. Вот. Много различных объектов, правда, гидролокатор у нас был такой для рыболовов, но очень хороший. Ну вот, но очень хороший для рыболовов, это никакой для поисковиков, по большому счету. Он что-то там показывал.
То есть он рыбу ищет, а не объекты на дне.
Ну, этот искал объекты. Мы долго его тестировали, топили, так сказать, там, ну, где в мелком месте мы, значит, там бочку затопили, да, значит, потом там, значит, ну, там захламлено, ничего страшного. То есть, ну, вот. То есть мы пытались его как-то юстировать, тестировать, понять, что к чему и как. Вот, значит, ну, конечно, в конце концов мы начали понимать, что он показывает. Вот, есть там подозрительные места, есть подозрительные объекты прямо под островом. И, ну, конечно же, желательно там все-таки вот понырять, поплавать, посмотреть, что к чему и как.
А глубины большие?
Большие. То есть под самим островом метра три, прямо под обрывом, метра 3-4. Буквально в 20-30 метрах там уже 10-12, там в 50 метрах там уже 30, вот. А если отойти метров 200, то там уже 60.
Ого.
То есть там сразу там ух и все. Вот. Ну и рельеф дна, конечно же, очень сложный. Но под самим островом поискать, там должно быть много чего. гидролокатор не дает такой картины, что камни там все это вот между камнями, между камнями. В прошлом году вот мы ныряли и кое-что нашли. В этом году вообще не ныряли никак. Ну вот было холодно, голодно, и очень хотелось домой к маме. Ну поэтому не ныряли. Угнетающе это действует, когда вот этот вот постоянный ветер, шторма, и вот это, ну как-то вот, знаете, этот человек.
Будет что вспомнить, Александр. Было бы все хорошо, не да. так запоминается.
Да, 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 кстати. Да.
Как говорится, научился ли ты радоваться трудностям?
Да, лишения они вот потом, так сказать, уже на смертном одре, думаешь, вот елки-палки, а вот ведь было ведь? Было.
Да. Ну, как говорится, вода камень точит по капельке, надеюсь, что в следующем году найдете еще чего-нибудь.
Да, я надеюсь, что в следующем году будет повод встретиться и будет что рассказать.
Я думаю, встретимся-то мы еще пораньше,
мы пораньше встретим, году, ну, да. встретимся по этому поводу.
Да, да.
По этому поводу, по поводу Сомерса. И будет что рассказать. Ну и второе издание книги, переиздание, вот оно обязательно состоится. Вот, где мы, значит, напишем очередную итерацию правды, которую мы понимаем как всю на данный момент.
Ясно.
Так что вот такие вот дела.
Вот такая вот история про экспедицию этого года на остров Сомерс. Смотрите предыдущий ролик, где подробно объяснено, что там было и как. Читайте книжку Александра Скробыча.
И Мухина,
да,
Алексея.
Извините, да, и Алексея Мухина. А на сегодня у нас все. До новых встреч.
До свидания.